13. Я открыл глаза. Массивные каменные колонны вздымались к голому потолку, как стволы деревьев. В рассеянном свете чахлых лучей, падавших наискосок, слабо вырисовывались бесконечные ряды лежаков. Мелкие капли воды, напоминавшие слезы вдовы, срывались с потолка и со звонким эхом падали на пол. Сумрак пропитался запахом плесени и сырости.
«Добро пожаловать в чистилище!»
Я приподнялся и, повернув голову, увидел какого-то субъекта в лохмотьях. Он читал газету в свете фонарика и расплывался в широкой улыбке, подкупавшей отсутствием половины зубов. На первой странице газеты сообщалось, что генерал Примо де Ривера сосредоточил в своих руках всю полноту государственной власти и установил бархатную диктатуру ради спасения страны от неминуемого кровопролития. Номер газеты вышел лет 6 назад.
Ривера и Орбанеха, Мигель, титулованный аристократ, видный испанский военный и политический деятель. В 23-м году при правящем монархе установил так называемую бархатную диктатуру.
«Где я?» Оборванец с любопытством посмотрел на меня поверх газеты.
«В отеле Риц. Разве не чуете?»
«Как я сюда попал?»
«Вы дрыхли без задних ног. Вас принесли утром на носилках, и с тех пор вы отсыпались с бодуна».
Я щупал карманы пиджака и убедился, что исчезли все деньги, которые были у меня при себе.
«Ну каков мир?»
— воскликнул оборванец, реагируя на новости, сообщенные газетой.
«Известно ведь, что в самой тяжелой стадии кретинизма недостаток мыслей компенсируется идеологическим фанатизмом».
«Как отсюда выйти?»
«Ну, если вы так торопитесь, есть две возможности — уйти совсем или на время. Уйти совсем можно с крысы. Один смелый прыжок, и вы навсегда освободитесь от мирского несовершенства. А временный выход вон там, в глубине, где бродит тот дурень, усыбленный на голову. С него спадают штаны, и он по-революционному приветствует все, что попадается навстречу. Но если вы пойдете тем путем, то рано или поздно вернетесь обратно».
Человек с газетой смотрел на меня приветливо, тем просветленным взором, какой порой бывает у сумасшедших. «Это вы меня обокрали?»
«Обязаете! Когда вас принесли, вы уже были чисты, как ребенок. Я принимаю только ценные бумаги и котирующиеся на бирже».
Я покинул лунатика с устаревшей газетой и прогрессивными взглядами и дальше бредить на лежаке. Голова все еще кружилась. Я мог пройти прямо не больше 4 шагов к ряду, да и то с большим трудом, но все же с грехом пополам добрался до двери в боковой стене гигантского подвала. От порога дверки начинались ступени. Наверху лестницы как будто брезжил слабый свет. Я сделал 4 или 5 шагов и ощутил струю свежего воздуха, поступавшего сквозь проем, открывавшийся за последней ступенькой. Я вышел на волю и понял, наконец, куда меня занесло. Я стоял на крыше водоотстойника, возвышавшегося над аллеей парка Сьюдаделла. У моих ног лежал резервуар с водой. Солнце начинало спускаться по небосклону над городом, и вода, покрытая ряской, пошла волной, словно разлитое вино. Водосборник напоминал грубо сложенную крепость или тюрьму. Сооружение возвели, чтобы снабжать водой павильоны Всемирной выставки в 1888 году, однако со временем его чрево, походившее более всего на мирской собор, стало служить пристанищем нищим и умирающим, кому больше было негде преклонить голову с наступлением ночи или холодов. Большой резервуар с водой на Асатее превратился в илистый и мутный пруд, необратимо мелевший, вытекая сквозь щели и трещины строения. Вдруг я заметил фигуру человека, застывшего как статуя на краю Асатеи. Он тотчас резко повернулся и посмотрел на меня, словно прикосновение моего взгляда его обожгло. Я еще чувствовал дурноту, но сквозь пелену, застилавшую глаза, мне почудилось, что незнакомец направился ко мне. Но двигался он чересчур стремительно, как будто при ходьбе совсем не ступал по земле, а перемещался скачками, слишком быстрыми, чтобы глаз мог их уловить. Против света было почти невозможно различить его черты, но я все же рассмотрел, что у кабальера черные сверкающие глаза, казавшиеся огромными, непропорционально большими на лице. По мере того, как он приближался, усиливалось впечатление, что его фигура увеличивается, вырастая. Меня охватил озноб при его приближении, и я отпрянул, не осознавая, что отступаю к краю резервуара. Земля ушла из-под ног, и я начал падать навзничь в грязную воду пруда, но незнакомец успел удержать меня за руку. Он бережно вытянул меня и припроводил на сушу. Я опустился на одну из скамеек, что стояли вокруг водохранилища, и перевел дух. Подняв голову, я, наконец, ясно разглядел своего спасителя. Глаза у него оказались нормального размера, рост примерно таким же, как у меня. Он ходил и двигался, как обычный человек. Выражение лица незнакомца было приветливым и умиротворяющим.
«Спасибо», — сказал я. «Вы хорошо себя чувствуете?»
«Да, немного голова закружилась». Незнакомец сел рядом. Он был в темной тройке из дорогой ткани. Лацкан пиджака оживляла маленькая серебряная брошка. Ангел с распростертыми крыльями. Почему-то хорошо мне знакомый. Меня вдруг осенило, что присутствие кабальера в безупречной одежде на заброшенной Асатее выглядит немного неуместным. Незнакомец, будто прочитав мои мысли, улыбнулся.
«Надеюсь, я не испугал вас», — промолвил он. «Полагаю, вы не рассчитывали застать кого-то здесь, наверху».
Я торопливо уставился на него и увидел свое отражение в его черных зрачках, расширившихся, словно чернильная клякса на бумаге.
«Можно узнать, что привело вас сюда?»
«То же, что и вас. Большие надежды».
«Андреас Карелли», — пробормотал я.
Его лицо просияло.
«Очень приятно встретиться, наконец, с вами лично, друг мой».
Он говорил с легким акцентом, происхождение которого я не смог определить. Инстинкт призывал меня встать и бежать с крыши со всех ног, пока незнакомец не успел сказать больше ни слова. Но что-то в его интонации и в выражении глаз располагало к спокойствию и внушало доверие. Я предпочел не задаваться вопросом, как он узнал, что меня можно застать в этом странном месте, тогда как я сам не подозревал, где нахожусь. Музыка его слов и свет глаз словно вернули мне силы. Я протянул руку, и он пожал ее. Его улыбка сулила потерянный рай.
«Думаю, мне следует поблагодарить вас за многочисленные знаки внимания, которые вы оказывали мне на протяжении многих лет, сеньор Карелли. Боюсь, я у вас в долгу».
«Нисколько. Это я в долгу перед вами, мой друг. К тому же мне полагается извиниться за то, что я навязываюсь вам таким образом, в неподходящем месте и в неудачный момент. Но, признаюсь, я уже давно хотел поговорить с вами, и все не выпадало удобного случая».
«И чем же я могу быть вам полезен?» — спросил я.
«Я хочу, чтобы вы работали на меня».
«Простите?»
«Я хочу, чтобы вы писали для меня».
«Разумеется. Я забыл, что вы издатель».
Иностранец рассмеялся. Смех у него был беззаботный, точно у невинного ребенка, ни разу не разбившего ни единой тарелки.
«Лучший из всех. Издатель, какого вы ждали всю жизнь. Издатель, который подарит вам бессмертие».
Незнакомец протянул мне одну из своих визиток. Точно такую же я нашел в своей руке, воспрянув от наваждения с Хлоя, и хранил до сих пор. Андреас Карелли. Книга-издатель. Издательство «Люмьер». Бульвар Сен-Жермен, 69. Париж.
«Я весьма польщен, сеньор Карелли. Но, к большому сожалению, не в состоянии принять предложение. У меня подписан контракт с
Баридо и Эскобилиосом, я знаю. Не желая никого обидеть, сброд, с которым вам лучше не иметь никаких дел».
«Подобное мнение разделяют многие».
«Сеньорита Сагниер, например?»
Вы с ней знакомы?
Понаслышке. Уважение и восхищение такой женщины очень трудно завоевать, не так ли? Неужели вы не хотите ради нее бросить эту парочку паразитов и быть верным самому себе?
Все не так просто. Я связан условиями контракта, срок действия которого истекает лишь через 6 лет.
Знаю, но о контракте вам не стоит беспокоиться. Мои адвокаты изучают проблему. Уверяю вас, что найдется немало формулировок, чтобы расторгнуть окончательно любые юридические обязательства, в случае, если вы согласитесь принять предложение.
И в чем конкретно состоит ваше предложение?
Карелли улыбнулся лукаво и плутовато, как школьник, который выдает страшный секрет и наслаждается своей ролью.
«Вы посвятите 1 год исключительно работе над книгой. Книгой на заказ. Ее тему мы обговорим в контракте, который подпишем. За эту книгу я заплачу вам авансом 100 000 франков».
Я ошеломленно посмотрел на него.
«Если названная сумма кажется вам недостаточной, я готов рассмотреть ту, которую вы сами сочтете уместной. Откровенно говоря, сеньор Мартин, я не намерен ссориться с вами из-за денег. И между нами, думаю, вы также не станете делать ничего подобного. Не сомневаюсь, как только я объясню, какого рода книгу я хочу, чтобы вы написали, вас устроит и более скромная сумма».
Я вздохнул и посмеялся про себя.
«Вижу, вы мне не верите».
«Сеньор Карелли, я автор приключенческих романов, которые выходят даже не под моим именем. Издатели, вы их как будто хорошо знаете. Парочка мелких мошенников, которые доброго слова не стоят. А читатели даже не подозревают о моем существовании. Я много лет зарабатываю на хлеб ремеслом литератора и до сих пор не написал ни одной страницы, которая меня удовлетворяла бы. Любимая женщина считает, что я растрачиваю жизнь попусту. И она права. Она также считает, будто я не имею права желать ее, поскольку мы — жалкие ничтожества, чей смысл жизни заключается в том, чтобы выплатить дань благодарности человеку, вытащившему нас обоих из нищеты. И в этом она, возможно, тоже права. Не имеет значения. Очень скоро мне исполнится 30, о чем даже не хочется думать. И я прекрасно осознаю, что с каждым днем я все меньше похожу на человека, каким хотел стать в 15. При условии, конечно, что я доживу до 30-летия, поскольку мое здоровье в последнее время оставляет желать лучшего, как и плоды моего труда. На сегодняшний день я могу праздновать, если составлю 1-2 удобочитаемых предложения за час. Вот такой из меня получился писатель и человек. Не из тех, кого навещают парижские издатели с незаполненным банковским чеком, чтобы заказать книгу, которая изменит всю жизнь и позволит осуществить несбывшиеся надежды.
Карелли смотрел на меня серьезно, взвешивая мои слова.
«Мне кажется, вы судите себя слишком строго, что всегда является признаком, отличающим стоящего человека. Поверьте, за свою долгую карьеру я встречал бесконечное множество типов, не стоивших вашего плевка, и тем не менее они были весьма высокого мнения о своей персоне. Однако я хочу сказать, хотя вы мне и не верите, что я превосходно представляю, какой вы писатель и человек. Вам известно, что я много лет неустанно наблюдал за вами. Я читал все, от первого рассказа, написанного вами для газеты «Голос индустрии», до «Тайн Барселоны». И теперь я читаю каждый новый выпуск романа серии Игнатиуса Б. Самсона. Осмелюсь заметить, что я изучил вас лучше, чем изучили себя вы сами. И потому я знаю, что в итоге вы примете мое предложение».
«А что еще вы знаете?»
«Я знаю, что у нас есть кое-что, а скорее очень много общего. Знаю, что вы рано остались без отца, и я тоже. Я знаю, что значит потерять отца в том возрасте, когда он еще нужен. Вы лишились своего при трагических обстоятельствах. Мой же отверг меня и выгнал из дома по причинам, которые к делу не относятся. Довольно сказать лишь, что это, пожалуй, еще больнее. Я знаю, что вы чувствуете себя одиноким. И поверьте, я испытал в полной мере чувство одиночества. Я знаю, что вы лелеяли в сердце большие надежды, и ни одна из них не нашла воплощения. И я знаю также, что это убивает вас день за днем, пусть вы и не отдаете себе в том отчета».
За его речью последовало долгое молчание.
«Вы много знаете, сеньор Карелли».
«Достаточно, чтобы мне захотелось познакомиться с вами поближе и стать вашим другом. Думаю, у вас мало друзей. И у меня тоже. Я не доверяю людям, утверждающим, что у них много друзей. Это означает всего-навсего, что они плохо разбираются в ближних».
«Но вы не ищете себе друга, а нанимаете работника».
«Я ищу временного компаньона. Я ищу вас».
«Вы слишком самоуверены», — я рискнул высказаться откровенно.
«Врожденный дефект», — отозвался Карелли, вставая со скамейки. «А другой — ясновидение. А потому я осознаю, что, возможно, для вас все случилось чересчур неожиданно, и вам недостаточно услышать правду из моих уст. Вам необходимо увидеть ее собственными глазами, прочувствовать всем существом. Поверьте, вы ее прочувствуете».
Он протянул мне руку и не убирал до тех пор, пока я не пожал ее.
«Могу я, по крайней мере, тешить себя надеждой, что вы подумаете над моими словами, и позднее мы вернемся к теме?» — спросил он.
«Не знаю, что ответить, сеньор Карелли».
«Не отвечайте ничего пока. Обещаю, что когда мы встретимся вновь, ваше зрение прояснится».
С этими словами он сердечно мне улыбнулся и направился к лестнице.
«А будет новая встреча?» — поинтересовался я.
Карелли остановился и повернулся.
«Всегда бывает новая встреча».
«Где?»
Последние лучи солнца озарили город, и его глаза вспыхнули, как раскаленные угли. Я наблюдал, как Карелли исчезает в дверном проеме, за которым начинался спуск вниз. И только тогда меня вдруг осенило, что за время разговора он ни разу не моргнул. Во всяком случае, я этого не заметил.